Что они еще задумали? — спросил Ньют. — И что с ними творится?
Плащи Азерафеля и Кроули лопнули по швам. Уж если идти на такое, то можно забыть о маскировке. Развернулись и распростерлись над головами крылья. Вопреки распространенному мнению, крылья у демонов такие же, как у ангелов, только зачастую более ухоженные.
— Шэдуэлл с ними! —
крикнул Ньют и, шатаясь, вскочил на ноги.
— Что такое Шэдуэлл?
— Он мой замечательный старик, ты не поверишь! Я должен ему помочь!
— Помочь ему?
— переспросил анафема.
— Я давал присягу и все такое, — Ньют запнулся. — Ну, что-то вроде присяги. И он мне заплатил жалование за месяц вперед.
— А другие два кто тогда? Друзья твоего?
— начала анафема и вдруг замолкла. Азерафель повернулся, и она, наконец, его узнала.
— Я знаю, где я его видела! — закричала она
и тоже вскочила, ухватившись за Ньюта, потому что земля под ногами плясала, как бешеная.
— Пошли!
Сейчас случится что-то страшное.
Если этот гад повредил книгу, наверняка!
Ньют нащупал в лацкане пиджака армейскую шпильку. Он не знал, с чем им придется столкнуться на этот раз, но кроме шпильки ничего не было. Они побежали. Адам посмотрел вокруг. Он посмотрел под ноги. На его лице появилось тщательно рассчитанное невинное выражение. Борьба длилась всего мгновение, но Адам был дома. Всегда и теперь навсегда дома. Он быстро, так что в воздухе мелькнуло лишь расплывчатое пятно, описал рукой полукруг, а Азерафель и Кроули почувствовали, что мир изменился. Грохот стих, трещины пропали. Лишь там, где начинал бить вулкан сатанинской силы, теперь таяли облачка дыма и медленно тормозил автомобиль. Звук мотора был особенно громок в вечерней тишине. Это был не молодой, но хорошо сохранившийся автомобиль. Чтобы его сохранить, не использовался метод Кроули, согласно которому, чтобы царапины исчезли, достаточно было просто пожелать. При взгляде на эту машину вы инстинктивно понимали, что она хорошо сохранилась, потому что ее владелец каждую неделю 20 лет подряд делал все, что инструкция предписывает делать каждую неделю. Перед каждой поездкой он обходил ее, проверял фары и пересчитывал колеса. Серьезные мужчины, которые носят усы и курят трубку, написали серьезную инструкцию, в которой говорится, что надо делать именно так, и он делал именно так, потому что он был серьезным мужчиной, который носит усы и курит трубку, и не относится к таким предписаниям с небрежением, потому что если их не выполнять, к чему это приведет? У него была страховка на самую правильную сумму. Он всегда держал скорость на 5 км ниже ограничения, но не выше 60 км в час, и он надевал галстук даже по субботам. Архимед говорил, что если бы ему дали достаточно длинный рычаг и на что опереться, он мог бы перевернуть землю. Он вполне мог опереться на мистера Янга. Дверь машины открылась, и из нее показался мистер Янг.
— Что здесь происходит? — спросил он. — Адам!
Адам!
Но эти уже вовсю прыть мчались к воротам. Мистер Янг посмотрел на всех оставшихся, которые потеряли дар речи. К счастью, Кроули и Азерафелю хватило самообладания, чтобы сложить крылья.
— Что он натворил на этот раз?
— вздохнул он, в общем-то, не ожидая ответа.
— Куда делся этот мальчишка? Адам, вернись сию же минуту!
Адам редко делал то, чего хотелось его отцу. Сержант Томас А. Дейзенбургер открыл глаза в странном месте. Самым странным было то, насколько это место было ему знакомо. На стене висела его фотография из выпускного альбома, и маленький звездно-полосатый флажок привычно торчал в стаканчике на столе рядом с зубной щеткой. Даже плюшевый мишка в армейской форме сидел где обычно. Полуденное солнце било в окно его спальни. Пахло яблочным пирогом. Вот чего ему больше всего не хватало вечером в субботу вдали от дома. Он спустился вниз. Матушка как раз вынимала из духовки огромный яблочный пирог, чтобы остыл.
— Привет, Томми, — сказала она. — Я думала, ты в Англии.
— Да, мам. По соответствующим уставным положениям я в данный момент расквартирован в Англии, мам. Во имя защиты завоеваний демократии, мам, сэр,
— доложил сержант Томас А. Дейзенбургер.
— Ну и хорошо, сынок, — сказала матушка. — Папа пошел в Большой Луг с Честером и Тедом. Они будут рады тебя видеть.
Сержант Томас А. Дейзенбургер кивнул. Он снял каску армейского образца и куртку армейского образца и закатал рукава рубашки армейского образца. На какое-то мгновение вид у него стал более задумчивым, чем когда-либо в жизни. Отчасти его мысли были связаны с яблочным пирогом.
«Мам, в том случае, если какое-либо лицо выразит намерение наладить и осуществить связь с сержантом Томасом А. Дейзенбургером посредством каналов телефонной связи, мам, сэр, таковое лицо...»
«Что-что, Томми?»
Том Дейзенбургер повесил автомат на стену рядом со старой отцовской винтовкой.
«Я говорю, мам, если кто позвонит, я пошел в Большой Луг к папе, Честеру и Теду».
К воротам авиабазы медленно подъехал фургончик и остановился. Часовой, заступивший на пост в полночь, выглянул из окошечка, проверил документы водителя и открыл ворота. Фургончик завилял по бетонным дорожкам. Он остановился на пустой посадочной полосе, неподалеку от двух мужчин, которые сидели там с бутылкой вина. Один из них был в темных очках. Странно, но никто вокруг не обращал на них ни малейшего внимания.
— Так ты считаешь, — спросил Кроули, — что он все это так и запланировал? С самого начала?
Азерофиль аккуратно вытер горлышко бутылки и вернул ее. — Мог, — кивнул он, — вполне. — Можно ведь и его самого спросить, я думаю. Кроули пожал плечами.
Насколько я помню, а мы, в общем-то, никогда не были настолько близки, чтобы вести долгие беседы, он не особенно любил давать прямые ответы. На самом деле, он вообще никогда не давал ответа, просто улыбался, как будто знает что-то, чего не знаешь ты.
— И это, разумеется, правильно, — заметил ангел. — Иначе какой смысл?
Они помолчали, задумчиво глядя вдаль, словно вспоминая что-то, о чем ни тот, ни другой давно уже не вспоминали. Из фургончика вылез водитель. В руках у него была картонная коробка и пара длинных щипцов. Прямо на бетоне лежали корона из тусклого металла и небольшие весы. Водитель поднял их щипцами и аккуратно уложил в коробку. Потом он подошел к мужчинам с бутылкой.
— Извините, господа, — сказал он. Тут где-то еще вроде как меч должен быть, или, то есть, здесь вот так говорится, и я подумал...
Азерофель смущенно огляделся вокруг, потом в некотором недоумении встал и обнаружил, что уже не меньше часа сидит прямо на мече. Он нагнулся и поднял его. — Извините, — сказал он, и положил меч в коробку. Водитель поправил кепку с эмблемой International Express и сказал, что не стоит извиняться, и что ему их Бог послал, их обоих, раз они тут, потому что кому-нибудь ведь нужно расписаться за то, что он должным образом собрал все, зачем его послали, и что вот ведь денек выдался, а? Азерофель и Кроули оба согласились с ним, что действительно выдался, и Азерофель расписался в блокноте, который протянул ему водитель, удостоверив, что корона, весы и меч имеют быть получены в хорошем состоянии и подлежат доставке по неразборчивому адресу, что и будет оплачено со счета со смазанным номером. Водитель пошел обратно к фургону. Потом он остановился и обернулся.
— Если я расскажу жене, что со мной сегодня случилось, — сказал он печально, — она ни за что не поверит. И мне не в чем ее винить, потому как я и сам бы не поверил.
И он забрался в фургон и уехал. Кроули поднялся на ноги, чуть-чуть пошатываясь, и протянул руку Азерофелю.
— Ладно, — вздохнул он, — поехали в Лондон.
Он сел за руль джипа. И никто их не остановил. В джипе была магнитола. Даже по американским меркам магнитолы не входят в комплект армейских автомобилей. Но Кроули, не задумываясь об этом, предполагал, что все машины, за руль которых он садится, оснащены магнитолами. И, соответственно, этот джип тоже оснастился магнитолой почти в ту же секунду, как он в него сел. На кассете, которую он поставил, была надпись «Гендель. Музыка воды». И она оставалась музыкой воды Генделя до самого дома.